В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Эргенете состоялась 46-я встреча, где обсуждалась ситуация с заключенными граждан Грузии, Цхинвальской тюрьме и новые ограничения для жителей Ахалгори. Активные боевые действия возобновились в Донецкой и Луганской областях. Завтра в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазии произойдет распределение должностей. И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на Украине более 250 сепаратистов убиты под Славянском. Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в попытке использовать кризис на Украине. Израильские ВВС нанесли удары по десяткам объектов в секторе Газа. На Украине более 250 сепаратистов убиты под Славянском в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщает украинское интернет-издание lb.ua со ссылкой на военный источник. По словам одного из офицеров, огонь по сепаратистам вела 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада. Ее целью был тренировочный лагерь ополченцев. Офицер отметил, что сейчас армия Украины ведет огонь по позициям сепаратистов в районе Новоалександровки. Ополченцы, в свою очередь, по поступающим сообщениям, атаковали позиции украинских военных на горе Карачун. Активные боевые действия в Донецкой и Луганской областях возобновились после того, как вечером 30 июня истек срок прекращения огня, объявленный президентом Украины Петром Порошенко. Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в попытке использовать кризис на Украине с целью дестабилизации ситуации в целом регионе. Выступая во вторник в Москве на совещании с участием послов России в зарубежных странах, он заявил, что события, спровоцированные на Украине, стали концентрированным выражением пресловутой политики сдерживания, проводимой в отношении России. По словам Путина, Россия и впредь будет защищать права русских, живущих за рубежом, используя политические, экономические и гуманитарные средства. Касаясь решения президента Украины не продлевать режим прекращения огня на востоке страны, Путин сказал, что Россия и Европа не смогли убедить Петра Порошенко в том, что дорога к миру не может идти через войну. Глава МЧС России Владимир Пучков не исключил введение режима чрезвычайной ситуации в Южно-Федеральном округе из-за обострения обстановки на юго-востоке Украины. Кроме того, режим повышенной готовности планируется ввести в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщает РИА Новости. Ранее в связи с большим количеством беженцев из Украины режим чрезвычайной ситуации был введен в Ростовской области. Представитель МЧС Александр Дробышевский сообщил вчера, что число украинских беженцев в регионе превысило 20 тысяч. Среди них более 7 тысяч детей. По данным ООН, с начала конфликта на Украине на территорию России въехали порядка 110 тысяч украинских переселенцев. Более 9 тысяч из них попросили о предоставлении официального статуса беженцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Израильские ВВС нанесли сегодня удары по десяткам объектов в секторе Газа на западном берегу Иордана, где продолжаются армейские рейды против боевиков. При задержании убит один палестинец. По информации израильских военных, в секторе Газа авиаударам подверглись более 30 целей, большинство из которых связано с радикальной группировкой Хамас. Операция стала ответом на участившиеся в последнее время ракетные обстрелы боевиками территории Израиля. В понедельник в поле к северу от Хеврона нашли тела трех израильских израильских подростков, пропавших 12 июня на Западном берегу. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возложивший ответственность за их похищение на Хамас, подчеркнул, что виновные понесут наказание за свои преступные действия. Руководство Хамас причастность к исчезновению и гибели подростков отрицает. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал убийство молодых людей ужасающим актом тех, кто противится миру. Президент США Барак Обама, также осудивший насилие, одновременно призвал все стороны проявлять сдержанность. Сторонники находящегося под домашним арестом соратника Алексея Навального муниципального депутата Константина Янкаускаса проведут сегодня в Москве митинг в его поддержку. Они хотят добиться, чтобы Янкаускаса допустили к участию в выборах в Мосгордуму. Вчера суд отклонил жалобу защиты и оставил оппозиционера, которого обвиняют в мошенничестве, в рамках дела о нарушении финансирования избирательной кампании Навального в 2013 году под домашним арестом до 17 июля. Теперь он ему может подать необходимые документы для регистрации кандидатом на выборах. Глава предвыборного штаба Константина Янкаускаса Андрей Гришин в интервью «Радио Свобода» так прокомментировал ситуацию.
Мы считаем, что это политическое преследование неугодного кандидата в Мосгордуму. Никаких оснований его держать под домашним арестом на тот срок, в который он может выдвинуться в Мосгордуму как самодвижение. Мы считаем, что нет таких оснований и что его преследуют именно за его политическую деятельность, не хотят видеть независимого кандидата на выборах.
Сказал «Радио Свобода» руководитель предвыборного штаба Константина Янкаускаса Андрей Гришин. Правящая в Турции партия «Справедливости и развития» объявила сегодня о намерении премьер-министра Реджепа Эрдогана баллотироваться на пост президента на выборах в августе. Заявлением выступил один из членов руководства партии Мехмет Али Сахин. Эрдоган, возглавлявший правительство Турции на протяжении 11 лет, остается весьма популярным политиком, несмотря на скандалы, связанные с информацией о коррупции во власти. Также в адрес Эрдогана высказываются критические оценки по поводу все более авторитарного стиля правления. Партийные правила не позволяют Эрдогану вновь претендовать на пост премьера. Что касается нынешнего турецкого президента Абдуллы Гюля, то он не намерен переизбираться.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. 46-я по счету встреча состоялась сегодня в селе Эргенети в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В ходе встречи был поднят вопрос о заключенных граждан Грузии в Цхинвальской тюрьме и новые ограничения для жителей Ахалгори. Как прошла эргенетская встреча? В материале Мзии Парисишвили.
Сегодняшняя встреча в Эргенети в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, хотя и была по счету 46-й, но после подписания Грузии договора об ассоциированном членстве в ЕС она была первой. Предположение о том, что осетинская и российская стороны могут теперь вести себя иначе, возникло после того, как 26 июня российские пограничники демонтировали часть проволочных заграждений близ села Атоцы у административной границы с де-факто Республикой Южная Осетия. Из-за того, что осетинская сторона в связи с этим не сделала никаких заявлений, общество стало теряться в догадках, нет ли у российских пограничников намерения продвинуться вглубь контролируемой Грузией территории из-за подписания в Брюсселе соглашения с ЕС. Однако даже по истечении 4 часов встречи грузинская сторона не получила никаких конкретных ответов на свои вопросы. Тем не менее, как сказал глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Кочар Атьяни, он в очередной раз выразил протест по поводу сооружения вдоль административной границы, завел речь и о гражданах Грузии, находящихся в Цхинвальской тюрьме.
Мы предоставили показания некоторых граждан, в которых они подтверждают, что они видели в Цхинвальской тюрьме гражданина Грузии Романа Шитикова. Но и на это нам ничего не ответили. Конечно, мы продолжим работу в этом направлении. В то же время позитивно был решен вопрос о восстановлении системы подачи воды в селе Самеба. Они заявили, что уже существует соответствующее распоряжение, и в ближайшем будущем они начнут работу.
Заявил Гочар Атьяни. Местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Кога Апцеори передает, что в отличие от прежних встреч, в этот раз представитель осетинской стороны Хох Каглойты не захотел общаться с представителями СМИ. Кога Апцеори сообщил также, что в Иргнете сегодня обсуждался и вопрос о передвижении жителей Ахалгорского района.
В мае текущего года осетинские и российские стороны задействовали новую систему пропусков в Ахалгоре. Вместе с тем, существующая ранее форма номер 9, с помощью которой жители Ахалгори могли передвигаться, была аннулирована. Однако новые пропуска получило очень маленькое количество людей. Соответственно, большинство жителей района ограничены в передвижении через так называемые пропускные пункты.
Этому вопросу уделил особое внимание и глава миссии наблюдателей ЕС в Грузии Тойва Клаар.
Естественно,
новый режим пересечения границы в Ахалгорском районе и связанные с ним ограничения вызывают обеспокоенность. И этот вопрос был поднят на встрече. Мы выразили желание, чтобы в эту проблему как можно быстрее была внесена ясность, потому что сотни тысяч человек ждут прояснения ситуации с документами для пересечения. И это очень важно.
В целом, Тойво Клаар назвал встречу конструктивной. Следующая состоится 30 июля 2014 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К ситуации на Украине. Активные боевые действия возобновились в Донецкой и Луганской областях после того, как вечером 30 июня истек срок прекращения огня, объявленный президентом Украины Петром Порошенко. Парламентарии Украины полностью поддержали решение президента, но в то же время требуют, чтобы он ввел военное положение в этих двух областях, рассказывает Владимир Ивахненко.
Большинство украинских парламентариев назвали решение главы государства Петра Порошенко и Совета национальной безопасности и обороны о возобновлении спецоперации силовиков на территории Донбасса адекватным ответом на действия террористов, но недостаточной мерой, говорит депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Андрей Павловский.
Народ очень Украины позитивно воспринял мудрое решение Петра Порошенко отменить, как у нас уже называли, кровавое перемирие, когда украинские войска в одностороннем порядке прекратили огонь. В это время террористы, бандиты из-за кустов, из-под тишка подло убивали украинских солдат, и таких уже около 30 человек погибло. И люди воодушевленно это приняли, но с другой стороны сразу наступило разочарование. А почему же президент не сделал второй решительный шаг, а именно не ввел в Донецкой, в Луганской области военное положение, хотя от него это требует Конституция. И вот сейчас в Верховном Совете подготовлено постановление с просьбой к президенту ввести все-таки на тех территориях, где действуют бандиты, диверсанты, военное положение. Надеемся, что у президента хватит мудрости и решительности все-таки подписать соответствующий указ.
Однако, по мнению депутата парламентской фракции «УДАР», внештатного советника президента Сергея Куницына, объявлять военное положение нет необходимости, поскольку де-факто оно уже действует и на Востоке проводится полномасштабный военная операция с использованием артиллерии и тяжелой техники. В то время, когда парламентарии обсуждали ситуацию в Донецкой и Луганской областях, под стенами Верховной Рады около 1000 активистов Майдана требовали досрочных парламентских выборов. Как показывают опросы общественного мнения, эту инициативу поддерживает более 70% украинцев. Тем не менее, соратник Юлии Тимошенко по партии «Батьковщина» Сергей Пашинский перевыборы считает несвоевременными.
Сбрасывается тема распуска парламента, но выборы, я глубоко убежден, надо проводить после решения двух проблем, а именно принятие нового закона о выборах и второе – урегулирование ситуации на Востоке. Мы не можем проводить выборы без 20% нашей территории, потому что если по этому закону проводить, то получается, что мы заведомо идем на то, что 40 депутатских мандатов будут невостребованы. Да? Это плохая практика. Да, этот парламент не отображает настроение в обществе и структуры общества, но в нашем обществе, в нашем государстве сейчас немножко другие проблемы и другие приоритеты. У меня такое впечатление, что если кто-то ставит во главу угла дестабилизацию ситуации в нашей стране, то это больше похоже на спецработу ФСБ, а не наших политиков и государственных деятелей. У нас приоритет недосрочные парламентские выборы. У нас приоритет урегулирование ситуации на Донбассе.
Сергей Пашинский, который еще несколько недель назад исполнял обязанности главы президентской администрации, на вопрос о возможных сроках проведения АТО на востоке Украины отвечает так.
Все это будет зависеть от многих факторов, а именно от давления международной общественности на Россию, от позиции Путина лично, от позиции президента Порошенко, от настроений в обществе. Ситуация там очень тяжелая, и ее нельзя упрощать. По сути, там идет полномасштабная война, которую открыто поддерживает Россия. Федерация. Когда закончится эта война, это зависит от трех воюющих сторон, да? Украинского государства, российского государства и тех людей, которые, к сожалению, взяли в руки оружие. Вместо того, чтобы добиваться, даже не добиваться, мы готовы дать политические любые компромиссы этим людям, но они, тем не менее, с оружием, и это надо понимать, что так просто они это оружие не сложат.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
А сейчас к главной теме Абхазии. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия ведет переговоры с Турцией, чтобы обеспечить представителям диаспоры, имеющим абхазские паспорта, возможность проголосовать на внеочередных президентских выборах, назначенных на 24 августа. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель республиканского ЦИК Батал Табагоа. О чем еще говорил глава Центра избиркома в материале нашего сухумского корреспондента Виталия Шария.
Сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия, после чего несколько ее представителей дали пресс-конференцию для местных журналистов. Председатель ЦИКа Батал Табагоа проинформировал, в частности, что через неделю после президентских выборов в Чулоусском избирательном округе номер 26 назначены выборы депутата парламента, вместо сложившего полномочия в связи с назначением его вице-премьера правительства Беслана Будба. Я поинтересовался, не обсуждалось ли предложение совместить там для экономии средств и времени президентские и парламентские выборы. Батал Иванович ответил.
Была такая мысль, экономия в любом случае, она остается такая же, в финансовом плане ничего не меняется. Но просто члены ЦИК рассмотрели этот вопрос, сказали, что вдруг там люди будут как бы путаться. Во-первых, как говорится, одна комиссия должна будет поделиться, и у нас не так много комиссий, которая будет отдельно, как говорится, по депутатской, а другое по президенту. Плюс наблюдатели. У каждого президента может быть и иметь до трех наблюдателей, у каждого кандидата в президента. У каждого кандидата в депутаты по два. Но судя по тому, как вот идет, там просто в одном зале будет сидеть человек 15, только всяких разных может.
На вопрос, прояснилось ли дело с поставкой оборудования для маркировки голосующих, которую решено на нынешних президентских выборах впервые применить в Абхазии, ответил член ЦИК Александр Адлиба, непосредственно занимающийся этим.
Мы изучили опыт применения так называемой маркировки на выборах и увидели, что профессионально этим занимается всего лишь по изготовлению этого оборудования и этой краски занимаются в двух странах. Самых ближайших к нам это Китай и Индия. В частности, того, кого мы выбрали поставщиком Китая, они поставляют эту краску и оборудование в 37 стран мира, и поэтому заказ уже размещен. Цвет мы определили зеленый, на что нам сказали, что зеленый это всегда напрягает, потому что трудно его найти зеленый, несмотря на производство больше красного, желтого, там, синего и так далее. И я думаю, что это будет поставлено в срок и будет поставлено качественно, с соответствующими сертификатами всевозможными, медицинскими и так далее.
Впервые возможность принять участие в выборах президента Абхазии планируется предоставить и гражданам Абхазии, потомкам махаджиров XIX века, проживающим в Турецкой республике. Сейчас переговоры об этом ведет МИД Абхазии. Как и на предыдущих выборах, избирательные участки будут организованы в России. В Москве, где 3 года назад, сказал Табагоа, проголосовало 1300 избирателей, и в Черкесске, где проголосовало 900. Естественно, в центре внимания был вопрос, из-за которого в Абхазии уже сломано множество копий. Участие в голосовании 24 августа жителей восточных районов, подозреваемых в том, что они имеют двойное грузинское и абхазское гражданство, что противоречит законодательству Абхазии. Батал Табагуа сообщил, что паспортно-визовая служба МВД передала в ЦИК базу данных лиц, получивших паспорта гражданина Республики Абхазия на основании рекомендаций незаконных комиссий, созданных в Гальском, Ачимчирском и Тварчальском районах. Всего в эту базу входит 22 787 лиц, из них около 16,5 тысяч в первом из названных районов, менее тысячи во втором и около 5,5 тысяч в третьем. После обработки данных этой базы в ЦИКе списки незаконно паспортизированных будут в соответствии с распоряжением ИО президента Республики Валерия Бганба от 13 июня направлены в окружные и участковые комиссии восточных районов с рекомендацией не включать их в списки избирателей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Теперь к новостям из Южной Осетии. Завтра в самопровозглашенной Республике Южная Осетия должна состояться вторая сессия парламента пятого созыва, избранного 8 июня. Депутатам предстоит решить весьма болезненный для них вопрос распределения должностей в парламенте между партийными фракциями. Тему продолжит Мурат Гикмухов.
Первое же заседание парламента Южной Осетии нового созыва пришлось прервать из-за невозможности договориться по кандидатурам на посты председателей комитетов. Единая Осетия, как партия, набравшая на выборах 20 из 34 депутатских мандатов, помимо кресла спикера, претендовала на председательство в 6 из 9 парламентских комитетов. Некоторые депутаты расценили подобный раздел несправедливым. Получился скандал. Заседание вынужденно закрыли, не завершив повестку дня. Завтра на сессии народные избранники должны будут вернуться к обсуждению этих, как оказалось, весьма болезненных для депутатов вопросов. По информации юго-осетинского политика Каста Каште, сегодня в течение дня шли кулуарные переговоры между представителями различных фракций. Единственный вопрос переговоров – как поделить парламент, говорит Каста Каште.
Есть надежда, что взаимопонимание внутри парламента будет найдено. Есть предпосылки к этому. Если пойдет по другому пути, то это не тот путь, не то время, когда мы имеем возможность вот этими делами заниматься. Надо строить государство, надо развиваться, надо идти вперед. А вот все эти вот какие-то межличностные отношения, они только вредят, они только мешают делу. Пока мы этого не поймем, у нас ничего не получится.
Это такая очень кавказская история получается. Все эльбрусы и казбеги.
Да, да, да. К сожалению, у нас все президенты, все князья, все воры в законе. Любой человек может сказать, я пойду и могу работать президентом мира. На самом деле за ним нет ничего. Вот это вот свойство и в дело пустить, когда было бы все нормально.
По мнению российского эксперта Евгения Крутикова, депутатская драка за портфели уже на первом заседании разочаровывает и избирателей, и экспертов, отслеживающих ситуацию в республике. А ведь это только начало, подчеркивает Евгений Крутиков. Предстоит еще решать сложные вопросы перестановок в правительстве.
Началось то, ради чего все и собрались, то есть дележ мест, дележ комитетов. Причем этот нехитрый процесс идет под знаком, что ли, несколько преувеличенного значения, которое придается победе партии «Единой Осетии» на этих выборах. По сути дела, эта победа может оказаться пировой. Да, действительно, вот то количество кресел, которые они получили, дает им возможность пропустить какие-либо законопроекты или даже давление на остальные партии. Но загонять противника в угол и на пустом месте превращать людей во врагов, там, где можно получить друга, это очень свойственно руководству партии «Единая Осетия». В этом нет никакой политики, в этом нет ничего далеко идущего. Это просто такая вот манера поведения.
Есть много версий по поводу этого скандала в парламенте. Одни говорят, мол, партия большинства хочет все под себя подмять и не очень-то церемонится с фракциями поменьше. Другие утверждают обратное, что на самом деле Анатолий Бибилов щедро поделился с другими фракциями и вроде бы все уже договорились, ударили по рукам, но в последний момент кто-то захотел большего. Наверное, вне зависимости от того, кто прав в этом споре, и виновником скандала, и в конечном счете проигравшей стороной становится Единая Осетия, как партия, ответственная за результаты работы парламента, в отличие от маленьких фракций. В конце концов, именно лидер партии парламентского большинства метит в президенты, а значит, его риски несоизмеримо выше, чем у прочих. Следовательно, он больше остальных заинтересован в нормальной рабочей атмосфере, ровных отношениях с депутатским корпусом. Быть может, поэтому и цена сотрудничества коллег получилась такая высокая. Кроме того, по мнению Евгения Крутикова, раздрай в парламенте дает широкие возможности различным игрокам, в первую очередь противникам Бибилова, влиять на работу законодательного собрания, плести интриги, компрометировать спикера, лоббировать свои интересы. В этом смысле, считает Евгений Крутиков, несговорчивость партии большинства может оказаться большой ошибкой для ее лидера. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Возвращаемся к подготовке к президентским выборам в Абхазии. Съезд партии «Форум народного единства Абхазии» единогласно проголосовал за выдвижение лидера партии Рауля Хаджимба в качестве кандидата в президенты. Кандидатом вице-президента вместе с ним будет баллотироваться лидер общественного движения «Аруа» Виталий Габния. С подробностями Лена Заводская.
Выдвинуть тандем Рауль Хаджимба Виталий Габния для участия во внеочередных выборах президента Абхазии уже рекомендовали 10 дней тому назад Координационный совет политических партий и общественных организаций и съезд общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА. 25 июня состоялось заседание Политсовета партии Форум народного единства Абхазии, на котором было принято решение провести съезд и обратиться к его делегатам с предложением поддержать выдвижение тандема Хаджимба Габния. С 26 июня по 30 июня в 5 районах, в которых есть отделение этой политической партии, прошли региональные конференции и были избраны 350 делегатов. А сегодня на съезде партии Форум народного единства Абхазии процедура выдвижения завершилась дружным голосованием. Таким образом, объединенная оппозиция выдвинула своего кандидата в президенты Абхазии. В зале помимо 350 делегатов собралось около 1000 сторонников оппозиции. Выступали политики и представители разных политических сил и районов. Вел съезд Даур Аршба. На съезде выступили представитель партии «Единая Абхазия» Надир Битиев, руководитель Ткачарского отделения Форума народного единства Аида Чачхалия, представитель армянской общины Абхазии депутат Левон Галустян, представитель Координационного совета русских соотечественников в Абхазии Сергей Пигарь, представители Форума народного единства Аслан Кубай, Геннадия Ламия, лидер АРОА Виталий Габния и другие. После завершения процедуры выдвижения кандидатов в президенты на трибуну вышел Рауль Хаджимба. Он сказал:
«Выдвижение в качестве кандидата в президенты я и мои товарищи считаем очень большой ответственностью. И в этом нет никакого кокетства, потому что следующему руководству страны не позавидуешь. Мы знаем, какой груз проблем накопился за последние годы. Фактически государство находится на грани банкротства. Миллиарды рублей розданы в качестве ничем не подкрепленных кредитов. Свыше 2 миллиардов рублей составляет внешний долг. В стране практически отсутствует реальная экономика. Нет работы, разорено село, наркомания и дорожные преступления выкашивают нашу молодежь. Абхазские пенсии составляют 500 рублей. Преступность и беспредел стали нашей повседневной реальностью. Поэтому должность президента Абхазии – это не приз и возможность царствовать в свое удовольствие, а тяжелый труд».
Рауль Хаджимба в очередной раз за эти дни подчеркнул, что оппозиция в дни народного схода сделала все от нее зависящее, чтобы сохранить ситуацию в правовом поле и создать условия для работы легитимной власти. Все заявления о том, что оппозиция захватила власть, он назвал пропагандистским приемом, направленным на углубление раскола в обществе. Он понимает, что власть должна объединить народ, что без этого условия нет перспективы и нельзя осуществить намеченные преобразования. Поэтому во главу угла будет положен принцип коалиционности, то есть привлечение к государственному строительству всех профессиональных сил общества, независимо от политических пристрастий и национальности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
В Сухуми состоялся съезд Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». Повестка включала один вопрос – выдвижение кандидатов на пост президента и вице-президента самопровозглашенной республики. Съезд партии единогласно проголосовал за выдвижение лидера партии Рауля Хаджимба кандидатом для участия в выборах главы республики. Регистрация инициативных групп и политических партий началась в Абхазии 25 июня и продлится до 14 июля. Досрочные выборы главы республики пройдут 24 августа, передает ИА Регнум. Прокуратура Грузии намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулава. Как заявил первый заместитель главного прокурора Иракли Шатадзе, прокуратура требует использовать в виде меры пресечения выплату залога, сообщает портал «Грузия онлайн». Что касается нарушения предвыборного моратория на аресты и допросы лиц, участвующих в выборах, то, по словам Шатадзе, мораторий не был нарушен, так как правоохранительное ведомство имело информацию о том, что Угулава планировал покинуть территорию страны. В частности, бывший столичный градоначальник взял билет для того, чтобы отправиться в длительное путешествие. Один из членов его семьи уже покинул Грузию. Угулава имеет статус обвиняемого, его дело находится в стадии рассмотрения. Кроме этого, сотрудники прокуратуры и суда не были предупреждены о том, что он намерен покинуть страну, отметил Шатадзе. ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия проводит обработку базы данных, полученной от паспортно-визовой службы МВД, сообщает сегодня, 1 июля, Абсны Пресс. По словам председателя ЦИК Абхазии Батала Табагуа, Центр избирком удаляет из своей базы данных фамилии людей, паспорта которых признаны незаконными. После этого Центр избирком отправит списки лишенных гражданства Абхазии в участковые избирательные комиссии для того, чтобы они не попали в списки избирателей при их формировании. Избирательные участки также будут открыты в Москве и Черкесске. Во время президентских выборов в Абхазии планируется использование видимой маркировки. В Грузии проливной дождь в ночь на вторник, 1 июля, нанес значительный ущерб 15 селам Душетского района, регион Псхетам-Тянети, затопив земельные участки, а также первые этажи нескольких домов и уничтожив домашнюю птицу. На данный момент специальная комиссия подсчитывает ущерб. Камнепад на нескольких участках автомобильной дороги в селе Балачаури вызвал непрекращающийся на протяжении нескольких часов дождь. Камни и щебель полностью перекрыли дорогу, затоплены несколько домов. Специальные службы всю ночь вели работы по расчистке. На данный момент дорога почти полностью расчищена. Местным жителям ничто не угрожает, сообщили в Душетском муниципалитете.
Спасибо. С региональными новостями нас познакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
К новостям из Грузии. После подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом в Грузии заговорили о возможности реализации взаимных инвестиционных проектов с Россией. В ближайшее время в Грузии ждут приезда представителей делегаций российских бизнесменов, которые проявили интерес к энергетическим проектам. Эксперты приветствуют привлечение российских инвестиций, но с некоторыми оговорками. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Рагвелидзе.
Необходимость инвестиций в энергетическую отрасль Грузии сегодня очень высока. Эксперты постоянно говорят о том, что без вложений в энергетику обеспечить потребности растущей грузинской экономики невозможно. Это одна из причин, почему многие выступают за свободный допуск российского капитала на грузинский рынок, даже на фоне отсутствия дипотношений между Россией и Грузией. В их числе и некоторые сегодняшние чиновники, которые не так давно критиковали правительство Саакашвили за излишний либеральный экономический режим в отношении России. Впрочем, власти можно понять, ведь приток инвестиций в энергетику в последнее время иссяк. В составе в первом квартале 2014 года всего 5 миллионов долларов. Политолог Важа Беридзе положительно оценивает приток российского капитала в Грузию. Он напомнил события 2008 года, когда, несмотря на военные действия, российские операторы бесперебойно снабжали страну электричеством. Что касается безопасности таких инвестиций для Грузии, то, по мнению Беридзе, было бы неплохо создать комитет, аналогичный тому, который действует в США, который будет рассматривать инвестиционные предложения о стратегических отраслях экономики.
Экономическое положение на сегодняшний день обязывает власти принимать инвестиции любого рода как благо, независимо от их происхождения. Было бы прекрасно иметь выбор из американских или европейских инвесторов, но таких сегодня попросту нет. Разговор о происхождении инвестиций лишен всякого смысла в условиях глобальной экономики.
Действительно, западные инвесторы пока не спешат в Грузию, особенно после войны 2008 года. А вот российские инвестиции, наоборот, после августовской войны пришли практически во все сферы грузинской экономики. Например, на рынок вышли такие известные компании, как Билайн, Лукойл и Банк ВТБ. А компания РАО ЕС России и вовсе является крупнейшим инвестором в энергетику Грузии, владея двумя ГЭС, двумя блоками Тбилисской ТЭЦ и имея в управлении столичную электросеть Теласи. В химической промышленности доминирует российский Азот, производящий минеральные удобрения, а компания ИТЕР обеспечивает газоснабжение нескольких районов Грузии. Эксперт в вопросах экономики Паата Шешелидзе приветствует дальнейший приток российского капитала в экономику страны, однако считает необходимым дифференцировать инвесторов, чтобы снизить политические риски.
Грузия должна быть открыта для инвесторов любых государств, но с одним условием – это должны быть лишь частные компании. Государственные компании всегда отличаются низкой эффективностью, поэтому разрешать им вкладывать инвестиции нужно в исключительных случаях. Государство обязано создать эффективные средства контроля, чтобы выявлять госструктуры, которые пытаются войти на рынок под видом частных инвесторов.
По информации главы Государственного фонда развития грузинской экономики Георгия Бежуашвили, в ближайшее время в Грузии ожидается визит крупной делегации представителей деловых кругов России, которые заинтересованы в реализации совместных проектов. Главным образом, речь пойдет о строительстве на Махвани ГЭС, которая уже дважды меняла инвестора. Сначала от проекта отказались корейские, а затем и турецкие партнеры. Цена вопроса – 800 миллионов долларов, а строительство должно быть завершено в течение 5 лет. О том, представитель каких именно российских компаний, государственных или частных, приедут в Грузию, Бежуашвили ничего не сказал. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Время обзора грузинской прессы, который подготовила Олеся Вартанян.
В грузинских газетах в деталях обсуждают выгоды, которые сможет получить простой житель страны после подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. При этом часть экспертов предупреждает, что Россия вряд ли останется безучастной. Ответным шагом может стать присоединение Южной Осетии к России, пишет журналист газеты «Хроника» Леван Джавахишвили. Новый спикер парламента де-факто республики Анатолий Бибилов уже выступил с предложением провести референдум по этому вопросу, и это, как считает журналист, было сделано с подачи определенных людей в Кремле. Если Москва даст Хивали зеленый свет на референдум, а позже согласится присоединить к себе этот регион, ни грузинское правительство, ни западные страны не смогут ей помешать. Эту утрату не восполнят никакие экономические привилегии, которые Грузии сулит сближение с Европой, пишет Леван Джавахишвили.
Мы становимся похожи на поросенка, которого летом и осенью откармливают питательными кормами. Чему он, бедненький, радуется, даже не догадываясь, что к Новому году ему перережут глотку. лодку.
Пишет газета «Хроника». В статье журналист приводит интервью с бывшим членом югоосетинского правительства в изгнании Майей Цабушвили Чегоевой. Она считает, что после присоединения Крыма у России развязаны руки. Она может включить в свой состав любой регион, в том числе и Южную Осетию.
России удалось создать удобную для нее реальность как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Если она сейчас решится присоединить Цхинвальский регион, это будет огромным ударом по грузинской государственности. В этом случае мы должны оказать сопротивление, пусть даже силовое. Если понадобится, мы должны пойти на них войной. Нет ни одного уважающего себя государства, которое бы без боя согласилось отдать хотя бы 5 земли.
Говорит Майя Цабушвили Чегоева. Грузинская пресса активно обсуждает заявление кандидата в президенты де-факто Республики Абхазия. Внимание газеты «Ахалитауба» привлек комментарий Рауля Хаджимба о необходимости найти пути усиления сотрудничества с Россией. За комментарием журналистка обратилась к министру по вопросам примирения Паати Закарияшвили.
«Я могу вам с уверенностью заявить, что достаточно много людей в Абхазии и Южной Осетии с надеждой смотрят на сближение Грузии с Западом. Все потому, что они уже сполна получили от России. Поэтому заявление Хаджимба, будто они еще больше сблизятся с Россией, ничего кроме улыбки не вызывает».
Приводит газета слова Закарияшвили. Министр уверен, что сближение с Европой сделает Грузию намного более привлекательной для населения отколовшихся регионов.
«Максимум через 2 года, когда заработает безвизовый режим, вот тогда посмотрим, как Хаджимба заговорит», —
сказал Закарияшвили. Эксперт Мамука Аришидзе настроен менее оптимистично. В интервью еженедельнику «Квирис Палитра» он сказал, что в Абхазию на постоянное проживание приезжают представители других этносов. Это в конечном итоге может привести к исчезновению абхазского этноса как такового.
«Абхазы также находятся в сложной ситуации. Если мы в Грузии не сделаем частью нашей политики заботу об этом уголке, не выступим с серьезными инициативами, мы потеряем Абхазию», —
приводит слова Мамуки Аришидзе газета «Квирис Палитра». Грузинские власти, считает Аришидзе, тоже стоят перед непростым выбором. «Беззубая Европа не решается сделать хоть что-то, чтобы не обидеть циничную Россию», — говорит эксперт. «А без ее поддержки в этой мутной воде маленькой Грузии очень трудно поймать золотую рыбку», — сказал Аришидзе. На днях сам Мамука Аришидзе стал объектом нападок за свои прошлые заявления о необходимости признать независимость Абхазии в обмен на вывод российских войск и возвращение грузинского населения. Эксперта пригласили на конференцию, чтобы обсудить пути выхода из тупиковой ситуации вокруг конфликтных регионов. Однако выступить Аришидзе так и не довелось. Один человек из аудитории, беженец из Абхазии, обозвал эксперта предателем и коллаборационистом, после чего словесная перебранка чуть не переросла в драку. В интервью газете «Хроника» Мамука Аришидзе сказал, что это была заранее спланированная провокация, направленная на то, чтобы подорвать его авторитет. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ровно в год назад в Грузии начал функционировать инспектор по защите персональных данных. За этот период сотрудники аппарата инспектора провели более 500 консультаций для государственных и частных организаций, чтобы разъяснить важность защиты персональных данных их сотрудников. Были проведены и внеочередные проверки различных ведомств, в ходе которых выявилось немало нарушений. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
СМС-реклама сегодня стала настолько привычной, что мало кто задает себе вопрос, откуда у компании номера телефонов абонентов. Между тем, задуматься об этом имело бы смысл. Инспектор по защите персональных данных Тамар Колдани утверждает, что номер телефона – это та личная информация, которой компании зачастую владеют незаконно. И это лишь один из примеров, когда нарушается основополагающее право человека на защиту его персональных данных. Соответствующий закон о защите персональных данных был принят в Грузии в декабре 2011 года и вошел в силу спустя 4 месяца. Вместе с принятием подобного закона Международная конвенция о защите персональных физических лиц рекомендует создание аппарата инспектора по защите персональных данных. Летом прошлого года такой аппарат начал свою работу и в Грузии. Сегодня Тамар Колдани представила отчет о тех проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться за этот год. Проводя проверки министерств и различных организаций, сотрудники аппарата нередко сталкивались с наличием данных, хранить которые запрещено законом.
Были прецеденты, когда мы вынуждали руководство организации удалять из базы данных информацию о человеке, добытую незаконным путем. Было и так, что информация о человеке устаревала или не соответствовала действительности, ее приходилось обновлять. Немало было случаев, когда у работодателя хранилась информация о политических взглядах сотрудников. Она была уничтожена, так как это относится к данным так называемой особой категории.
По словам Тамар Калдани, ведомства и организации зачастую хранят в своих архивах данные без какого-либо злого умысла, не зная о том, что это противозаконно. Поэтому аппарату инспектора защиты персональных данных приходится уделять много времени просветительской деятельности. Но в распоряжении некоторых ведомств находится слишком большое количество данных, обработать которые вряд ли под силу немногочисленному штату аппарата инспектора. Глава организации Transparency International Georgia Эка Гигаури говорит о Министерстве внутренних дел.
Технические возможности, которыми обладает МВД, позволяют ему подслушивать более чем 21 тысяч человек и получать о них любую информацию. Было бы хорошо, если бы инспектор защиты персональных данных активнее работал именно с этим министерством, учитывая, разумеется, те полномочия, которыми он наделен. Этого, думаю, ждем не только мы, но и вся общественность.
Главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши, участвовавший в уничтожении кадров тайного видеонаблюдения из архива МВД, считает, что работа инспектора не будет достаточно эффективной до тех пор, пока его не станет избирать парламент. По действующим нормам это право отдано премьер-министру, а проверка министерств человеком, которого назначил премьер, по мнению Тугуши, не может быть полноценной. Законопроект, по которому это право перейдет к депутатам, уже находится на рассмотрении законодательного органа. Пока состоялось первое слушание. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся к абхазской политической теме в рубрике «Голоса». С жителями Сухуми общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
На ваш взгляд, как политическая ситуация влияет на повседневную жизнь?
Ну, я бы не сказал, что очень положительно, конечно. Но особенно люди тоже уже к таким ситуациям, видимо, привыкшие, особо не выдают свою какую-то расстроенными, чтобы ходили, такого нет. Мне бы хотелось, чтобы люди вспомнили о том, что они все братья, и жили бы дружно, и за какие-то интересы, чтобы друг друга не отбрасывали друг от друга. Меня зовут Киут Виталий, чтобы мы встретились через пару месяцев, тоже выборы пройдут. Пусть никто не расстраивается от того, что он проиграет. Все 5-6 человек президентов не могут быть. Но если кому-то не удалось, чтобы он пожал руку другому, кому это удалось.
Я не думаю, чтобы настолько наш абхазский народ был глупым, чтобы подвергнуться каким-то сомнениям, каким-то неправильным действиям. Сейчас ситуация, я считаю, нормальная. Все общаются, все говорят, каждый высказывает свое мнение. Даже могут и по телевизору высказать. И это не преследуется. Это мне нравится. Валентина Михайловна.
На нас она вообще абсолютно никак не влияет, мы вообще далеки от этого. Мы занимаемся своим делом, своей работой. Наступит день голосования, пойдем голосовать.
У меня на повседневную жизнь, конечно, влияет. Во-первых, я переживаю за мой край Абхазии. И мне очень жалко свой народ, чтобы он жил в благосостоянии, чтобы он радовался нашим красивейшим городом. И чтобы вокзал был очень красивым стал.
Почему именно вокзал?
А потому что мне стыдно, что за 20 лет у нас вокзал стоит. Хозяйка должна убирать с порога свой дом. Татьяна Борисовна, я педагог.
Да ничего не меняется, если честно. И не политическая жизнь, блин, она продолжается уже 22 года. Знаете, если нету системы, никто не может помочь. Кто приходит во власть, с чем они приходят? Знаете, какие-то полуобрывки, программы и тому подобное. И мы ничего так не сможем сделать. Без времени, без власти. И это ощущается, естественно, на правопорядок. Руслан зовут меня.
Вообще неспокойно на душе, если честно. Потому что люди устали от всех этих передряг. Кто-то, в общем-то, очень хорошо себя чувствует, но в целом народ в ужасном состоянии. Нужно бороться с безработицей, молодежи некуда устраиваться. И нужно сделать все, чтобы пенсионеры отдыхали, отдали дорогу молодым. И об этом нужно просто подумать тем, кто рвется к власти. Юлия.
Ничего не влияет. Надо отучиться от всякого плохого, от взяточничества и всего плохого. И жить полноправным, как мы все говорим, о совести, о порядочности, как наши старшие жили когда-то. А если мы этому не придем, мы как нация умрем. С самое страшное, это то, что мы закрываем глаза на все. И на своих родственников, которые делают, да, и на все остальное. А с этим совсем надо бороться. Вот это, в первую очередь, нам надо научиться делать. Жить по закону, честно, порядочно. Меня Омар зовут меня.
Анаид Габарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, маравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Завершаем программу рубрикой «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Новый российский закон запрещает использование ненормативной лексики в средствах массовой информации, а также при публичном исполнении произведений искусства на телевидении, театрах, кино, на концертах и выставках, рассказывает Лилия Пальвелева.
Нельзя сказать, чтобы в каждом российском фильме или с каждых театральных подмостков звучала матерная брань. Законодатель решил бороться за незамутненность русской речи, когда с этим уже все наигрались. Радость от снятия табу давно выветрилась. В обществе потому так негативно отреагировали на очередные запреты и новые штрафы, что есть стойкое ощущение несвоевременности. Самая распространенная реакция – депутатам больше заняться нечем, иных проблем в стране нет. Еще все понимают, на языковую стихию поправками к законам влиять невозможно. Культура речи пестуется более тонкими вещами. На бытовом уровне обсценная лексика останется, и не только на бытовом. Недавно в пику министру культуры Владимиру Мединскому в Петербурге прошла вполне серьезная научная конференция с веселым названием «Философия зайца». Свой доклад там прочла московский фольклорист, научный сотрудник Института искусствознания Татьяна Суханова. Рассказала она о меме, персонаже, имя которому «Заяц», а дальше две рифмующихся к «Зайцу» заглавные буквы, первая и последняя одного из матерных слов.
Он появился там благодаря Ленор Горалик. Ну, это известный писатель, философ, эссеист. И вот она придумала такого зайца. Это комиксы. И это вот некий такой закрытый сюжет. Там изображены сам заяц ПЦ и его воображаемые друзья. Что такое ПЦ? Ну, я не буду расшифровывать. И так понятно примерно, чего это сокращение. Хотя сама Ленор Горалик совсем не чурается использованием ненормативной лексики. И дело в том, что она в этом плане очень точно выражает слово, которое вообще живет в интернете. Хотя на многих форумах и чатах преследуется категорический мат. Но как преследуется, так и используется. И те люди, которые в жизни бы никогда не сказали в диалоге публично ни одного матерного слова, спокойненько в этой ситуации отстраненности, удаленности и почти что анонимности, даже если они по своему имени выступают, они все это позволяют. И Ленор честно это отражает. Я не думаю, что она к чьей слову матерится, не думаю. У нее изумительная совершенно речь, великолепный русский язык. Понимаете, дело в том, что это слово она произносит. ПЦ – это как бы слово. Это заклинание, при помощи которого она уничтожает то, что не нравится зайцу ПЦ. Ну, допустим, все воображаемые друзья признаются в любви, говорят по очереди, там написано на этих картинках, как он им дорог, как он нужен. Они ему надоели. Он говорит, ПЦ их нету. И рифмуется, как конец. Их уже больше 200, этих зайцев. Он, я считаю, сейчас самый главный заяц, самый главный мем заячий в интернете, что отражено в интернет-энциклопедиях, которые собирают разные вот эти мемы, особенно мемы-персонажи. Среди мемы-персонажей, конечно, он главный. Многие боятся, что наш русский язык окончательно орфографически испортится. Вот это неправда. А вот свободный, в общем, пластичный, радостный, с вкраплением нормальной русской речи. Ну да, вот и мата тоже, да. Хотя я себя никогда бы на этом... Не то, что я не матерюсь, нет. В жизни, конечно, бывает. В диалоге, в пересказе, и в цитатах. А тут я не могу. Вот тут меня что-то сдерживает. Я не знаю, что. Для меня это публичное одиночество. Не столько публично, чтобы я могла себе позволить. Хотя я не осуждаю совершенно тоже Ленор Горалик, когда она это использует. Это элемент искусства. По поводу мата в интернете. Я замечала, что оно несет в себе какую-то функцию вот такой фольклорной невинности. Ведь, ну, вы знаете, как на Масленицу какой там крик стоит обычно в деревнях? Какие там словечки используют? Это просто надо записывать. Это принято. Ведь мат же не сам по себе появился. Это же не извне привнесено. Это часть культуры народной. Это надо понимать, уважать. Другое дело, что им, как к элементу культуры, им нужно относиться с уважением, и нужно его использовать в суе. Как нечто сокровенное. Я знала двух людей в жизни, которые виртуозный совершенно материалист, но только двух, остальным это не идет. Это противно. Но мы живем в этой культуре. Конечно, надо как-то вот уметь это все, не то чтобы запрещать, но делить и множить, ну вот как получится, я не знаю.
Говорит Татьяна Суханова. С 30 июня, за день до вступления в силу закона против нецензурной брани, в нескольких городах России, именно в Москве, Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске, пройдут различные мероприятия. Где-то это будет флешмоб, где-то иные формы, участники которых в последний раз смогут безнаказанно использовать публично матерную лексику. Среди прочего, прочтут вслух отрывки из литературных произведений. Легко догадаться, что Пушкина и Юза Олешковского в этот день не забудут. Каждое мероприятие будет транслироваться в реальном времени на сайте, название которого произносить не берусь. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки. Продолжает нашу рубрику «Картинки с выставки» радио-эссе Игоря Померанцева «В тени».
В английском журнале «Spectator» я прочел стихотворение современного поэта Кристофера Джеймса «Брат». Главный герой стихотворения – брат трех сестер Бронте, писательниц Шарлотты, Эмили и Энн, Бренуэлл Бронте. Перескажу стихотворение своими словами и своевольно его сокращу. «Бренуэлл Бронте, смерть не сбила тебя с ног, хотя виски и гениальность замутили твой дар. Ты служил помощником станционного смотрителя, но в билетной кассе переводил оды Горация и объявлял о прибытии и отбытии поездов на латыни. Работал гувернером, но был обольщен мамашей питомца, миссис Робинсон, и сгорел в ее страсти. По воскресеньям ты раздевался догола, пил чай и в ванне листал томик Китса. Убегал, прихватив кисти от цепкой отцовской любви и болтовни сестер на природу. В пику таланту ты смывал, замалевывал себя, чтоб стать невидимкой. Бренуэлл Бронте, прячась в тени истории, ты курил опиум, но сердечная боль и подозрения в собственной посредственности ломали кайф. Как же тебя любили сестры, блистательный мальчик, который так и не заблестел. По-моему, это трогательное стихотворение. Бренуэлл Бронте, единственный сын в семье, был одаренным художником и поэтом, но в истории английской культуры он так и остался неудачником, тенью сестер. Чувство обреченности буквально съедало его. В 1835 году он написал автопортрет с сестрами, но впоследствии стер себя, хотя его силуэт все равно проступает на полотне. Странным или не странным образом ему не удалось спрятаться за спинами сестер и выпасть в исторический осадок. О его любовном романе с миссис Робинсон снят художественный фильм. Он один из главных персонажей пьесы «Штормовые ветры Марта». Им была страстно увлечена классик готической прозы XX века Дафна дю Морье, написавшая документальный роман «Инфернальный мир Бренуэлла Бронте». А одержимость Дафны дю Морье Бренуэллом вдохновила другую британскую писательницу Жюстин Пикарди сочинить книгу о природе наваждений «Дафна». Случай Бренуэлла сложный, как говорят англичане, «sophisticated». Кристофер Джеймс в своем стихотворении иронично намекает: «Гениальность может быть губительна для таланта». В истории русской литературы тоже есть замысловатые сюжеты на тему «В тени гения». В стихотворении Осипа Мандельштама «Чарли Чаплин», 1937 год, есть такие строки: «А твоя жена – слепая тень». Надежда Мандельштам приняла эти строки на свой счет и всерьез обиделась на мужа. Мне говорил об этом Анатолий Найман, хорошо знавший Надежду Мандельштам. В 60-е годы прошлого века Надежда Мандельштам написала первый том воспоминаний. Эту книгу на Западе прочли и читают охотнее, чем сумеречные стихи ее мужа. И, тем не менее, прочитав вторую книгу воспоминаний Надежды Мандельштам, писатель Вениамин Каверин воскликнул: «Тень на место!» Но есть случаи не столь «sophisticated». Тень гения высвечивает всех, кто находится рядом. Служанка Марселя Пруста, Селеста, едва бы продиктовала мемуары о своих отношениях с писателем, если бы у Пруста не было репутации гения. Вечные невесты Франца Кафки остались бы, в лучшем случае, в семейных альбомах близких, если бы не дневники и письма писателя. Бессмертие – это воронка. Она засасывает не только гения, но весь его мир с женами, любовницами, домочадцами, одноклассниками, даже обласканными котами и собаками. От этого билета в бессмертие не отвертишься. Радио-эссе «В яркой тени». Игорь Померанцев.
Картинки с выставки. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вела программу Амина Умарова. Всего хорошего. До свидания.